Глава вторая. Корнелиусу улыбается фортуна. Сокровище кожаной сумки. Знакомство с московитами. Деревня Неворотынская. Доброе предзнаменование. Ложный Эдем. Корнелиус пронзительно взвизгнул «Ех!», стегнул плеткой доброго испанского жеребца, купленного в Риге за 43 рейхсталлера, считай половина московитского задатка, и вороной, напуганный не столько ударом, сколько диким в самое ухо воплем, с места взял рысью. Хороший конь, приемистый, широкогрудый, на корм не жадный, с ведра воды и полчетверика овса до 7 миль проходит, не спотыкается, да и на резвость выходила не дурен. А конская резвость для Корнелиуса сейчас была ох, как важна. Сзади на длинном поводе поспевала мохнатая каурая кобылка с поклажей, тоже вовсю старалась, выкидывала в стороны растоптанные копыта. Самое ценное фон Дорн, конечно, держал при себе, в седельной сумке, но оставаться без кауры было не резон, поэтому все же слишком не гнал, придерживал. Во вьюках лежало необходимое — вяленое мясо, соль, сухари и теплая шуба собачьей шерсти, потому что, сказывали, в Московии и в мае бывают лютые морозы, от которых трескаются деревья и покрываются ледяными иглами усы. Отрысив на полста шагов, Корнелиус обернулся на пограничную стражу. Тупорылый пристав, обомлев от невиданной дерзости, так и пялился вслед. Трое стрельцов махали руками, а один суетился. Прилаживал пищаль, допотопную, такие в Европе еще в 30-летнюю войну перевелись. Пускай его, все равно промажет. Неспособность русских к огненному бою известна всякому. Для того лейтенант, нет, теперь уже капитан фон Дорн и призван в Москву обучать туземных солдат премудростям меткой стрельбы и правильного огня. Голландская служба надежд не оправдала. Сначала их нидерландские высокомогущества платили наемникам исправно, но когда война с англичанами закончилась, а сухопутные сражения с французами поутихли, вюртембергские мушкетеры оказались не нужны. Кто перешел служить к полякам, кто к шведам, а Корнелиус все маялся в Амстердаме, проживал последнее. И то сказать, настоящей войны давно уже не было. Пожалуй, что и совсем кончились они, настоящие войны. 10 лет с безусого отрочества тянул фон Дорн солдатскую лямку. Простым рейтером, потом корнетом, 2 года тому, наконец, выкупил лейтенантский пакет, а все выходило скудно, ненадежно, да и ненадолго. 2 года послужил французам, 1/2 мекленбургскому герцогу, 1 год датчанам после шведов, нет, шведам после датчан, еще вольному городу Бремену, польскому королю, снова французам, попал в плен к голландцам, повоевал теперь уже против французов, на лбу возле левого виска полукруглая отметина. В бою под Энсгеном, когда палили из каре по кирасирам виконта де Тюрена, раненая лошадь билась на земле и ударила кованым копытом, чудо господне, что череп не расколола. Дамам Корнелиус говорил, что это шрам от стрелы Купидона, девкам, что след от кривого турецкого ятагана. Вот куда бы податься, к австрийцам, с турками воевать. К такому решению стал склоняться храбрый лейтенант на исходе 3-го месяца безделья, когда долги перевалили за 2 сотни гульденов и стало всерьез попахивать долговой ямой. Уж кажется не молод, 26-й год, а ни славы, ни богатства, ни даже крыши над головой. В Теофельс к старшему брату не вернешься, там лишнему рту не обрадуются. У Клауса и без того забот хватает. Надо замок чинить, да старую еще отцовскую суду монастырю выплачивать. Только где они, турки? До Вены добираться дорого, далеко, и ну как вакансии не сыщется. Тогда хоть в монахи иди, к брату Андреасу. Он из фон Дорнов самый умный, уже аббат. Или в Аманты, какой-нибудь толстой старой купчихи. Хрен горчицы не слаще. И тут вдруг сказочная улыбка фортуны. В кабаке на Принцевом канале подсел к нему солидный человек. Назвался отставным полуполковником московитской службы, господином Фаустле. Оказался почти что земляк из Бадена. Прослужил царю 4 года, теперь вот едет домой, хочет купить дом с садом и жениться. До Амстердама Гера Фаустле милостиво довез русский посланник фюрст Тулупов, который отряжен в Европу вербовать опытных офицеров для русской армии. Жалование платят не столь большое, но зато исправно. Выдают на дорогу щедрые кормовые 100 рейхсталлеров, а по приезде еще и подъемные 50 рейхсталлеров серебром, столько же соболями и 5 локтей тонкого сукна. Главное же для человека отважного и предприимчивого, который хочет составить свое счастье, эта азиатская страна открывает поистине безграничные возможности. Полуполковник объяснил, где остановился русский фюрст, заплатил за вино и пересел к другому столу разговаривать с двумя галштинскими драгунами. Корнелиус посидел, подумал, крикнул Геру Фаустле: «А с турками царь воюет?» Оказалось, воюет и с турками, и с татарами. Это решило последние сомнения. Ну а уж когда Корнелиус увидел московитского посланника в парчевой, расшитой драгоценными камнями шубе, в высокой шапке из великолепных соболей, каждая такая шкурка у меховщика самая малая по 200 рейхсталеров идет, то уже боялся только одного — не возьмут. Ничего, взяли, и условия заключил в самом лучшем виде. К 100 рейхсталерам подорожных и подъемным не соврал полуполковник, все точно, и серебро, и соболя, и сукно. Еще жалование 11 рублей в месяц, да кормовые. Срок контракта 4 года, до мая 1679-го. Для пущей важности и чтоб был маневр для торга, фон Дорн потребовал капитанского чина, зная, что без патента не дадут. Дали. Был лейтенант, вечный, без надежды на выслугу, а теперь он стал капитан мушкетеров. Посол сразу и бумаги выправил на новое звание с красными сургучными печатями. Честь по чести. До Риги новоиспеченный капитан доплыл на рыбацкой шнеке. Польшу лучше было объехать стороной, потому что могли припомнить позапрошлогоднее дезертирство из полка князя Вишневецкого. Весь пропах селедкой, зато вышло недорого, всего 6 рейхсталеров. В лифлянской столице, последнем европейском городе, запасся всем необходимым, чего в Азии было не достать. Толченым мелом для чистки зубов, их замечательная белизна принесла Корнелиусу немало галантных побед, не новым, но еще вполне приличным париком, цвет вороново крыло, батавским табаком, плоской удобной блохоловкой, вешается наискосок под мышку. Ждать попутчиков не стал, у капитана фон Дорна английский мушкет, 2 нюрнбергских пистолета и талецкая шпага, лесных разбойников он не боится. Отправился к русской границе один. Дорога была скучная. На 5-й день достиг последнего шведского поста, крепостцы Нойхаузен. Лейтенант, проводивший фон Дорна до пограничной речки, показал направление. Вон там, за полем и лесом, в 2,5 милях, русская деревня Неворотынская, названная так, потому что у московитов тут всего 2 поселения, и второе называется Воротынское, поскольку принадлежит стольнику Воротынскому. «Вот вам пример того, как глупые и лишены воображения эти чесночники», — сказал лейтенант. «Если бы здесь была еще и третья деревня, они просто не знали бы, как им решить такую головоломку». «Почему чесночники?» — спросил Корнелиус. Лейтенант объяснил, что русские начисто лишены обоняния. При нездоровом пристрастии к мытью моются чуть ли не раз в месяц, что, впрочем, скорее всего, объясняется распущенностью, ибо бани у них для мужчин и женщин общие. Московиты совершенно равнодушны к дурным запахам, а главная их пища — сырой лук и чеснок. Корнелиуса это известие нисколько не расстроило. Всякий, кто подолгу сиживал в осаде, знает, что чеснок очень полезен. Хорош и от скорбута, и от опухания ног, и даже, сказывают, от французской болезни. Пусть русские едят чеснок сколько им угодно, лишь бы жалование платили в срок.